Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы поговорим сегодня о разных международных усилиях, в том числе дипломатических, по окончанию агрессивной войны России против Украины. Также мы поговорим о том, как в самой России зажимают деятели культуры, которые выступили против войны. Но начнем, как всегда, с событий в самой Украине. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что известно об обстрелах и положении на линии фронта.
Российские войска этим утром ударили по Харькову. После объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По последним данным, ранены 6 человек, и также есть разрушение промышленной инфраструктуры. Также были зафиксированы обстрелы в Николаевской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях. В Донецкой области ночью были обстрелы вдоль линии фронта. Марьинка, Авдеевка, Бахмут, эти названия звучат в военных сводках каждый день, и, как я уже говорила, бахмутское направление сейчас остается одним из самых горячих, и оттуда продолжается обязательная эвакуация населения. С 10 по 20 октября в результате российских обстрелов в Украине было повреждено более 400 объектов инфраструктуры в 16 регионах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Также, по его словам, параллельно украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками. Ну, а что касается атак против тех, кто, собственно, ведет эту войну, по Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него россиянами, вечером 20 октября был нанесен очередной удар. Об этом сообщает местное издание «Мост». Удар был нанесен в четверг около 11 часов вечера. Прозвучало 6 взрывов. Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которых россияне сейчас активно перемещают на левобережную часть Херсонской области. Накануне мы рассказывали о ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции, об угрожающей ситуации. И вот сегодня Украина призвала Организацию Объединенных Наций, Евросоюз и другие организации немедленно, как можно скорее, направить международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в оккупированной части Херсонской области. Денис Шмыгаль, которого я уже упоминала, заявил президенту. Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов, сказал он.
Между тем, все-таки не оставляет международное сообщество усилий как-то наладить коммуникации с российским руководством, дать ему понять, что чем раньше оно закончит эту войну, тем лучше будет для всех. Сегодня министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, и в сообщении Пентагона говорится, что Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны России против Украины. Это первые разговоры Ллойда Остина и Сергея Шойгу с 13 мая. Тогда же мы знаем, что говорили начальники генеральных штабов Марк Милли и Герасимов. Неизвестно, в этот раз военные специалисты, то есть те самые начальники штабов, тоже говорили или нет. В прошлый раз Марк Милли рассказал об этом разговоре только на последовавшей неделе. Ну а президент Турции Эрдоган рассчитывает на проведение телефонных переговоров с президентом России Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Интересно, что говорит при этом Эрдоган. Он сказал, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиций российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Ну, мы знаем цитаты Путина, говорящие совершенно об обратном. При объявлении военного положения Путин сказал, что Украина ни на какие переговоры не идет. И вроде бы именно это является основанием для введения военного положения.
Причем они подчеркивают, что Украина не идет на переговоры не сама, а по наущению НАТО и западных стран, что они не дают ей вступить в переговоры.
Да, называется «Держите меня семеро». То есть вот просто у Киева нет никакой собственной воли, и это не его войска доблестно сначала оборонялись, а теперь наступают на российских захватчиков. Это, оказывается, сплошной Запад, сплошное НАТО. Ну, в общем, мы знаем, как легко опровергать все эти заявления, потому что мы видим именно украинских солдат, которые поднимают украинские флаги в украинских городах, освобожденных от российской армии. Ну и очевидно, что от этой армии постепенно пытается так отгрести в сторону Кремль и оставить именно военное начальство ответственным за все. Во всяком случае, Кремль все время сейчас во всех комментариях перекладывает ответственность за какие-нибудь слова и решения на военных российских. Например, он сказал, что в Кремле не обладают подтверждением информации о том, что мобилизованные россияне, призванные в городе Пушкино, были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли большие потери. Это вопросы непосредственно относятся к Министерству обороны, говорит Песков. Мы не в курсе деталей, но видели сообщение. То же самое абсолютно Песков отвечает на вопрос, отдавал ли верховный главнокомандующий, в смысле Путин, какие-то распоряжения о принятии тех самых непростых решений, о которых говорит Сергей Суровикин, командующий российскими оккупационными войсками. Опять, этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Это я сейчас цитирую Пескова. Рекомендую вам обратиться в Министерство обороны. То есть буквально по всем вопросам, по которым есть какие-то сомнения, буквально по всем высказываниям, по которым есть вопросы, Песков все переваливает на российское Министерство обороны. Интересно, до какого момента военные будут к этому терпеливо относиться?
Но тем временем появляется все больше свидетельств того, что, во-первых, гибнут мобилизованные, которых отправляют на войну, и, во-вторых, свидетельств того, что их отправляют действительно без должной подготовки. Мы накануне рассказывали одну из историй. Но вот сегодня издание «Важные истории» пишет о том, что за первый месяц объявленной Путиным частичной мобилизации только по официальным данным погибли 26 человек, 26 граждан России. Еще по меньшей мере 30 человек погибли, не доехав до фронта. Сообщается, что погибшие на фронте из разных российских регионов, от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии. Еще по меньшей мере 30 человек, как я уже сказала, погибли по причинам, не связанным с участием в боевых действиях, от суицида до приступов, связанных с проблемами со здоровьем. Ну и я напомню, что самым массовым случаем гибели мобилизованных, которые не доехали до фронта, была стрельба в воинской части в Белгородской области. Тогда, по разным данным, погибли от 11 до 32 человек.
При этом командование вооруженных сил Украины обратилось к жителям Беларуси и призвало их не вступать в войну России против Украины. И обратилось оно уже согласно традиции, которую, по-моему, начал министр обороны Резников на русском языке. Оно было опубликовано в Фейсбуке Управления стратегических коммуникаций Генштаба Вооруженных сил Украины, и звучит оно так. Вооруженные силы Украины обращаются к белорусскому народу. Веками наши народы связывали дружбу и добрососедские отношения. Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины. В общем, довольно серьезное такое обращение, связанное с тем, что поступают самые разные данные о том, что Путин больше не удовлетворен такой зыбкой позиции Александра Лукашенко по поводу участия в войне против Украины. Ну, кроме того, что в Белоруссию перебросили очень большую российскую группировку с разной техникой, очевидно, что на белорусские структуры оказывается давление из России, чтобы там тоже как-то отправляли людей на войну. И в белорусских военкоматах начался такой срочный учет. И Александру Лукашенко даже пришлось объяснять, что это никакая не мобилизация, а просто они проверяют, могут ли они связаться с призывниками или с людьми, подлежащими призыву в случае разных там военных действий. Так или иначе, очевидно, что Украина ждет, что Беларусь может войти в эту войну на стороне России по полной программе. программе. Мы знаем, что из белорусского воздушного пространства Россия уже вовсю обстреливала Украину. Ну вот, обратились по-русски к белорусам украинцы, пытаясь вызвать нормальные эмоции у людей и чтобы те сопротивлялись давлению России и давлению руководства белорусского нынешнего в смысле войны против Украины.
Россия совершает геноцид во время агрессии в Украине, так считают в немецком правительстве, и, по их мнению, официальный Киев должен настаивать в международных судах на признании этой формулировки «Россия совершает геноцид». Об этом заявил представитель германского МИДа, депутат Бундестага Тобиас Линднер. Цитата. «Президент России неоднократно отрицал существование Украины и украинцев», напомнил политик, объясняя, что речь идет именно о геноциде. И в качестве одного из примеров геноцида привел ковровую бомбардировку и уничтожение гражданских объектов и людей в Мариуполе.
В то время как в Евросоюзе всерьез обсуждают идею, как привлечь Россию к юридической ответственности за ее преступления в Украине, саму Украину там продолжают поддерживать. И по 1,5 миллиарда евро каждый месяц вроде бы собираются давать Киеву. Во всяком случае, о таком плане сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Я напомню, что вчера и сегодня идут заседания Европейского совета, то есть лидеры Европы обсуждают, как именно они помогать будут Украине дальше. И Урсула фон дер Ляйен говорит, что в общей сложности за следующий год цифра помощи составила бы 18 миллиардов евро. Она также указывает, что такой шаг позволил бы обеспечить предсказуемый, стабильный и надежный поток средств для Украины. Ну, в общем, да, это такой постоянный грант, который позволил бы Украине иметь постоянный приток западных средств. Ну и они уже поручили министрам финансов стран-членов Евросоюза разработать соответствующий механизм, то есть это будет сделано. Кроме того, Совет ЕС призвал европейские структуры своевременно выделить обещанные Украине 3 миллиарда евро. Это часть пакета макрофинансовой помощи. Сегодня там было заявление, которое было распространено по итогам состоявшегося саммита, вот о котором я сказал. Очевидно, что Европа будет дальше только больше помогать Украине деньгами. При этом в Европе достаточно мощным по-прежнему является пророссийское лобби. Об этом сегодня говорил в своем обращении к участникам Франкфуртской книжной ярмарки, одной из самых известных в мире, президент Украины Владимир Зеленский. Вот его слова. «Должны сказать откровенно, в Европе еще достаточно деятелей, призывающих понять Россию в кавычках и пытающихся игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных областях, в политике, бизнесе, общественных организациях и медиа. Как это возможно? И что к этому приводит?» Зеленский дает правильный диагноз, ответ – дефицит знания. Дефицит знания у большинства общества. И призывает знать больше об Украине, приглашал издателей и авторов, бизнесменов, общественных деятелей, педагогов и журналистов в Украину, чтобы те увидели, через какие испытания проходит Украина, и рассказали об этом.
Ты упомянул книжную ярмарку. Я думаю, что тут мы можем как раз перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где и за что». Это рубрика о том, как преследуют людей в России за антивоенную позицию. Сегодня журналист Сергей Пархоменко опубликовал на своей странице в Фейсбуке скриншот письма, фотографию письма, которое рассылают в книжные магазины, в частности, в Москве. И в этом письме рекомендуется не выставлять, ну, что называется, на показ публике книги тех авторов, которые считаются неблагонадежными. Там довольно большой список. В общем, вы можете догадаться, кто там есть. Начинается с Акунина, но там в алфавитном порядке идет и Улицкая, там и Дмитрий Глуховский, и Дмитрий Быков и так далее. Их рекомендуют поставить подальше от глаз покупателей, чтобы вот сразу их произведения как-то не бросались в глаза.
Ну да, и Акунин, кстати, написал в своем телеграм-канале, что Российский академический молодежный театр и Александринские театры в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его же пьесам и книгам. То есть вот спектакль есть, а имени нет, как в известной пословице, только на другую тему. И в Министерстве культуры объяснили так исчезновение имен не только Акунина, но и других людей культуры с афиш госучреждений, я просто сразу вспомнил советскую мою молодость, потому что объясняет Министерство культуры эти исчезновения запросом, который, цитирую, идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать. Как же вот мне это напоминает осуждение советскими гражданами безответственных творений Аксенова, Высоцкого, кого только не клеймили в советских газетах периодически, ну и тех, кто уехал особенно. Вот совершенно кто-то из той школы советской сейчас отвечает журналистам на вопросы, почему авторов стирают с афиш их же произведений.
Ну и в продолжении нашей рубрики еще несколько сообщений. У меня есть преподаватель философии факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета Дениса Скопина. Уволили из-за выхода на антивоенную акцию. Издание «Сота» опубликовало приказ о его увольнении, подписанный проректором университета. Документ вступает в силу уже на днях. В нем сказано, что 21 сентября Скопин вышел на митинг, после чего один из районных судов Петербурга арестовал его, на 10 суток задержал по протоколу об участии в несанкционированной акции. В приказе, который опубликован, написано, что преподаватель, выйдя на протест, совершил, цитирую, аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в ВУЗе. Ну и также сегодня стало известно о том, что Басманный районный суд заочно арестовал на 2 месяца бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом медиазоне сообщили в пресс-службе суда. Следствие попросило ужесточить меру пресечения журналистки, которая, как мы рассказывали вам, в ночь на 1 октября сбежала из-под домашнего ареста. Сейчас, по словам адвоката Овсянниковой, она находится в безопасности за пределами России. И ее, я напомню, объявили в федеральный розыск. Но это еще не все. Мы уже заговорили о культуре. И я еще сейчас расскажу о том, что происходит в мире выставок вот на этом фоне. Департамент культуры Москвы подвергает цензуре выставки, чтобы не напоминать их посетителям о войне в Украине. Об этом изданию «Важная история» рассказали художники, кураторы выставок и сотрудники московских выставочных залов и галерей. Издание пишет, что кураторов выставок после начала полномасштабной войны России против Украины после 24 февраля обязали предоставлять Департаменту культуры досье на каждого художника, причем в этом досье должны быть ссылки на их соцсети, чтобы все проверить можно было, и чтобы не допустить, не дай бог, к показу работы авторов, которые публикуют антивоенные посты или петиции. Все распоряжения поступают при этом от чиновников устно, то есть нет официальных бумаг о том, что введена вот такая цензура. Но, кстати, я думаю, что со временем они появятся, и журналистам удастся их опубликовать. Также сотрудникам музеев запретили показывать на выставках изображения оторванных частей тела и военной техники. Это делается для того, чтобы минимизировать любые ассоциации, связанные с войной.
Но зато детям в российских школах вполне себе приносят прямо в класс ассоциации с войной и так далее. Я смотрю сообщение на «Медузе», ему 2 дня, но оно по-прежнему буквально кричит своим содержанием. 19 октября в одной из школ Геленджика без предупреждения прошли учения, во время которых вооруженные люди стреляли в потолок и имитировали захват заложников. Это к детям в класс забежали, начали стрелять из автоматов. Дети испугались, плакали, учителя были в шоке и так далее. Одна из мам написала, а если бы кто-то выпрыгнул со 2-го этажа или приступ эпилепсии, кто будет за это отвечать? На это ответили в местном управлении образования, что все должно было быть спонтанно, чтобы они научились себя вести в таких ситуациях. Или вы хотите, чтобы вашего ребенка застрелили? Так что, в общем, от выставок-то ограждают, а от реального оружия нет.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение. Актер Марк Хэмилл, который известен ролью Люка Скайуокера в оригинальной трилогии «Звездных войн», сообщил, что Украина вскоре получит 500 дронов для армии. Он насобирал денег на эти дроны и рассказал об этом в интервью на радио Bloomberg. Как стало известно, ранее актер присоединился к инициативе United 24 и стал посланником проекта «Армия дронов». дронов, в рамках которого ему совместно с неравнодушными гражданами удалось собрать средства на 500 беспилотников. Ну и еще одно сообщение. Это сообщение, с которого сегодня начался мой новостной день. Вот не с каких-то ужасов в кои-то веки. А я открыла телефон с утра, и первое, что я там увидела, это была фотография очереди из собак. Эту фотографию опубликовали в Твиттере. Она сейчас уже разошлась по многим медиа. Действительно, вот как люди в очереди стоят. Что это было? В Краматорске волонтеры установили лотки с кормом для бездомных собак. И на следующий день активисты увидели невероятную картину. Собаки стояли в очереди, причем, если вы посмотрите на эту фотографию, вы увидите, что они еще и социальную дистанцию соблюдают. Никто не лезет вперед со словами «мне только спросить», как обычно это происходит. Фото опубликовал в Твиттере исполнительный директор World Central Kitchen Нейт Мук. Собаки, как я сказала, стоят в очереди за едой, очень дисциплинированные, и Нейт Мук написал, что он никогда в своей жизни не видел ничего подобного.
Ну да, пора вспомнить Диогена, который говорил: «Чем больше я смотрю на людей, тем больше люблю собак». Собаки, как писал один из моих друзей и коллег, берут только самых скромных, самых спокойных и самых преданных.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо. Продолжим на следующей неделе.